Итак, если у вас есть Библии, можете открыть вместе со мной уже знакомое для нас место, но только лишь знакомое, однако сохраняющее в себе глубочайшую тайну, которая до сих пор непостижима ни миром, ни народом Божьим. Непостижима полностью, она постигается, но непостижима. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Чтобы исследовать пути, ведущие нас к совершенству, а проповедь, которую я продолжу, так и называется «Призванные к совершенству», мы остановились на рассматривании пути к Богу как к своему жениху. Это путь, которым Дух Святой производит избрание жены невесты Агнца, чтобы привести ее к Господу как к жениху. Для исследования этой мысли мы взяли за основание один из многочисленных образов, описывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака, управителем дома Авраамова. Бытие 24:40-41. «Господин мой Авраам сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим». Мы отметили, что Елиезер, домоправитель дома Авраамова, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе своего Сына Иисуса Христа в среду людей, призванных ко спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, а вернее, отделить избранных в лице невесты Агнца. Кстати, напомню, имя Елиезер употребляется как существительное. Оно означает «Бог, моя помощь», когда оно употребляется как существительное. Но когда оно употребляется как глагол, то оно означает «выпрямлять», «исправлять», «утешать», «восстанавливать», «отстраивать». А ангел, сопровождающий и благоустраивающий путь Елиезера для идентификации и избрания невесты для Исаака, так как Авраам сказал: «Ангел, Господень, пойдет, и Он благоустроит путь твой, и Он даст тебе все понять». Это Слово Божие, на основании которого и в границах которого Святой Дух определяет и избирает невесту для Сына Божьего. А посему главная цель Святого Духа на земле – это избрать и сформировать взаимоотношения избранного и возлюбленного Богом народа с Богом на узах брачного законодательства, инициатором и творцом которого является непосредственно сам Бог, в котором Бог и человек слились бы в одну личность по образу слияния Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. И такой возможностью, исходя из требований Писания, может обладать только одна категория людей, пришедших к Богу – это те, которые приняли того человека, которого Бог послал их учителем, и заплатили цену за право учиться, в силу чего и облеклись достоинства учеников Христовых. То есть те, которые примут того человека, которого Бог пошлет в их жизнь. Именно такой категории людей, принимающих посланного Богом в их жизнь человека, через которого они были научены, как пребывать в Сыне Божием и в Слове, или же во Святом Духе, Иисус перед тем, как предать Себя на смерть, вознес ходатайство. Иоанна 17:21-23. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, так и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино, Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». А посему, чтобы сработать с истиной, указывающей путь к Господу как своему жениху, мы пришли к необходимости исследовать все путевые знаки, находящиеся на пути Елиезера в Месопотамию, родину Авраама. В этом повествовании мы с вами выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и ее восходящий путь к Богу как к жениху. Во-первых, это место и время избрания невесты. Во-вторых, это образ девицы, черпающей воду из источника. В-третьих, это девица, дающая по просьбе из своего кувшина воды для Елиезера. В-четвертых, девица, получающая золотую серьгу и два золотых запястья. Затем девица, дающая место для ночлега в доме своем. Затем откровение девицы о своем избрании в невесты. Затем девица, получившая серебряные золотые вещи и одежду. То есть все эти признаки должны исполниться в отношении тех святых, которые будут восхищены в встретении Господа на воздухе. Затем девица, дающая согласие оставить свой народ и свой дом. Затем путь невесты из Месопотамии в Бер-Лахай-Рое. Затем встреча с женихом в Бер-Лахай-Рое вечером. Затем схождение невесты с верблюда, где она покрыла себя покрывалом. И, наконец, сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два образа, определяющие как место и время избрания невесты, так и образ девицы, черпающей воду из колодца, и остановились на рассматривании третьего образа – это девица, дающая по просьбе из своего кувшина воды. Но прежде я вкратце напомню суть двух предыдущих. Место и время избрания невесты Агнца – это вечернее время у колодца, который находится или же находился в Месопотамии вне города Нахора, из которого женщины этого города приходили черпать воду. Вечер, как нам известно, это завершение дня. В Писании довольно часто события, происходящие вечером, символизируют завершение определенного цикла времени, отпущенного Богом для вступления в силу какого-либо обетования, связанного с созреванием и готовностью человека к определенному призванию, или же полноту времени, в котором Бог посещает человека с той целью, чтобы взвесить его на своих весах правды и определить, насколько его пути соответствуют установленным им требованиям и стандартам, чтобы воздать ему по делам его. А посему избрание невесты из числа званых ко спасению происходит в тот момент, когда время, отпущенное для созревания в меру полного возраста Христова, истекло. Разумеется, это не происходит для всей церкви в целом сразу внезапно. Это происходит, но мы должны знать, что для каждого человека есть отпущенное Богом время для того, чтобы он пришел в полную меру возраста Христова. И когда приходит вечер, Бог приходит, и тогда уже ничего невозможно сделать. Если вы в этот момент не готовы, уже приготовиться будет невозможно, потому что вы упустили время, наступил ваш вечер, ваше время истекло. Поэтому до тех пор, пока Бог дает эту возможность, и вечер еще, возможно, для кого-то не наступил, нам нужно быть очень внимательным к слышанию. Место же для избрания невесты стал колодец, принадлежащий дому отца Авраамова, куда женщины из города Нахора, находившиеся в Месопотамии, ходили черпать воду. В Писании мы знаем, что колодец сам по себе символизирует как церковь Иисуса Христа, в которой мы призваны черпать благовествуемое слово, так и содержимое в сердце человека. И в зависимости от природы содержимого в сердце определяется и природа самого человека. А посему содержимое колодца в предмете содержимого в сердце или в сосуде. Это тот образ мышления, который формируется от того образа мыслей, которые мы принимаем в свое сердце. Именно мысли человека, которые он принимает, формируют и определяют как его природу, так его настоящее и будущее. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Притчи 23:7. А посему черпать воду из колодца – это способность слышать и принимать благовествуемое слово или же оплодотворять себя семенем благовествуемого слова. А посему живительные воды в сосуде сердца Ревеки символизируют то Слово Божие, которое она в свое время, подобно мудрым девам, хотя и не могла селить своим разумом, приняла через слышание благовествуемого слова в церкви. Запомним, что сосуд – это не светильник, сосуд – это сердце, это не интеллект. Невозможно. Есть вещи, которые Бог посылает нам через проповедь, которые интеллект не может осилить. Их следует просто принимать сердцем, где главная суть того, что мы знаем, что это говорит Господь, и что это слово очень важно сохранить, хотя мы его не понимаем. И потом это слово, как плод, воспроизведенное от семени, принятое Ревекой слово о Царстве Небесном, когда раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу», призван был для Святого Духа идентифицировать ее как невесту Агнца. И именно то, что мы не понимаем, но принимаем, будет идентифицировать нас как невесту Агнца. Песни 4.12.15. «Возлюбленный и возлюбленная, под которыми подразумевается жених и невеста, то есть Христос и его церковь, то есть избранное число, невеста, запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник, садовый источник, колодец живых вод и потоки Селивана. Рассматривая же аспект в образе девицы, черпающей воду из колодца, мы обратили внимание на то, что воду черпали не только девицы, но и женщины. Однако, чтобы отвечать требованиям невесты, необходимо было быть девственницей, что, во-первых, указывает на обретение благодати Божией, выраженной в независимости от закона Моисеева. А для этого необходимо было потерять ветхую натуру своей души, потому что закон имеет притязание к ветхой природе, он дан для того, чтобы осуждать и останавливать ветхую природу. Потому что душевный человек управляется ветхой натурой, которая образно является его мужем. В силу этого душевный человек не может обладать девственностью, чтобы быть обрученным Христу как чистою девою. Потому что быть девою – это быть праведным и непорочным в своем роде, что указывает на неповрежденность истины в своем сердце и на свободу от греха, который царствует над человеком посредством его нераспятой души. В Писании готовность оплодотворять себя семенем благовествуемого слова выражается в способности отличать в своем сердце голос Божий в человеке, посланном от Бога, от голосов иных, и следовать в направлении услышанного голоса. Ну а теперь следующий аспект, на котором мы остановились, определяющий путь человека к Богу, как к своему жениху, это образ девицы, дающей по просьбе Елизера испить воды из своего кувшина. Бытие 24, 10, 14. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Как известно, в этом образе по-особому раскрывается жажда Бога, Его чаяние и Его ожидание, что те, которых Он искупил от вечной погибели, ответят Ему на Его любовь взаимной любовью и тем самым утолят Его жажду и восполнят Его ожидания. Римлянам 13:8 говорится: «Не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Поэтому, когда речь заходит о взаимной любви, то имеется в виду на любовь отвечать взаимной любовью. Это единственный долг, который вменяется человеку в исполнение закона, в праведность. Истинная любовь – это всегда жажда, самопожертвование, ревность, томление, поиск и ожидание взаимной любви. В связи с этими требованиями у нас возник вопрос, каким же образом ответить на любовь Господа взаимной любовью, а вернее, каким образом наполнить свой кувшин водою и как наклонить его, чтобы утолить жажду Святого Духа. Исходя из имеющихся в Писании образов, а также прямых повелений, обуславливающих суть христианского вероучения, мы пришли к выводу, что наклонить свой кувшин означает смирить свое сердце и подчинить себя в границах Писания той власти, которую Бог поставил над нами. И такое смирение – это путь к познанию Бога. Притчи 2.1.5 как раз иллюстрирует эту мысль. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, отношения отца и сына, учителя и ученика, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Наклонить свой кувшин – это наклонить сердце свое к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Однако, чтобы исполнить эти условия и таким образом быть сопричисленным к категории невесты Агнца, нам необходимо было исследовать и дать определение содержимому в сосуде Ревеки, а для этой цели необходимо отделить это содержимое от нашей интеллектуальной и эмоциональной сферы, так как это содержимое призвано являться принадлежностью нашего сердца, а не нашего интеллекта. Псалом 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Под спасением Божьим имеется в виду Царство Небесное, потому что никогда не бывает спасения вне Царства Небесного. Спасение – это и есть то Царство Небесное, но когда его отделяют, полагая, что это некоторые отдельные вещи, то как раз здесь люди теряют и то, и другое. Поэтому в данном месте Писания жертва хвалы – это содержимое нашего сердца в предмете воды из колодца, которое призвано удовлетворить жажду Святого Духа и таким образом идентифицировать нас как невесту Агнца. Другими словами говоря, Бог обязуется стать надеждой нашего спасения или же явить в нашем духе свое царство при условии, если мы будем почитать Его жертвой хвалы, воздавать Ему свои обеты и наблюдать за путем своим, или же призывать Его имя. Это, кстати, одно и то же. Учитывая важность дисциплины хвалы, которая является водой, призванной утолять жажду Святого Духа, следует, что жертва хвалы является неизменной составляющей нашего поклонения. И как я не раз отмечал, в наши тревожные дни жертва хвалы номинальным христианством отведена в категорию прославления. У них есть песни прославления и песни поклонения. В то время как на самом деле поклонение как раз и призвано выражать себя в прославлении и благодарении. В силу этого нам необходимо было рассмотреть ряд вопросов. Во-первых, в чем заключается сущность и статус легитимности хвалы, или же что Писание называет хвалою подобающей? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять хвала в формировании человека в достоинство невесты Агнца? Какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы наша хвала обрела статус легитимности? И по каким результатам следует судить, что хвала, которую мы приносим, действительно чтит, а не бесчестит Бога? Ответив на эти вопросы, мы сможем определить, соответствует ли содержимое нашего сердца требованиям и готовности восполнить жажду Святого Духа или нет. В определенном формате мы уже рассмотрели вопрос первый и остановились на значении хвалы, то есть какое назначение призвано выполнять хвала. Мы отметили, что в Писании сам термин хвалы является неким юридическим инструментом, а также правовым форматом, подтверждающим легитимные отношения человека с Богом. А посему именно посредством хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на отношения с Богом, выстраивать правильные взаимоотношения с Богом и получать помощь от Бога. Хвалить – это перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, притом за дела от начала мира, а не только совершенные в своей жизни. Хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога, доверять Богу и уповать на Бога. Именно жертва хвалы в проявлении словословия является атмосферой, климатом и средой, в которой пребывает Бог. Но ты свят и живешь среди словословий Израиля, Псалом 21:4. И именно жертва хвалы в проявлении словословия является для Святого Духа идентификацией невесты Агнца. «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым», то есть праведным прилично словословить, Псалом 32:1. То есть праведные. Невеста – это как раз категория праведных людей. В данном стихе слово «приличное» означает «правовой», «подобающий», «достойный», «подходящий», «прекрасный». А посему, если наша хвала произносится без органической причастности к своему месту в теле Христовом и не соответствует, мы не можем привести конкретизацию сфер, за которые мы хвалим Бога, то это служит доказательством нашего нечестия, не нашей праведности, и нашу хвалу нельзя назвать подобающей или достойной. Хоть какие песни мы будем восклицать, хоть какие там правильные будут выражения, Потому что мы думаем, если мы поем правильную песню, то мы, значит, хвалим Бога. Все зависит от содержимого в нашем сердце. Если содержимое сердца неправильно, тогда мы не имеем права петь эту песню. И когда мы поем, то за это нам придется отчитаться перед Богом. Другими словами говоря, жертва хвалы, выраженная в молитве прошения с благодарением, потому что любая молитва должна быть с хвалой, то есть с благодарением. Это и есть наша соработа со спасением Бога, определяющим наш статус как статус невесты. Отвечая на вопрос второй, какое назначение призвана выполнять хвала в формировании святого человека в достоинство невесты, мы пришли к выводу, что если человек не будет научен уставам, которые в Писании определяют и предписывают, что есть хвала, в каком порядке следует приносить жертву хвалу, его жертва не будет соответствовать хвале подобающей, а вернее хвале праведника. Псалом 118:171 подчеркивает эту мысль, подтверждает ее. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». То есть, если человек не будет научен уставам, то есть у него не будет учителя, он не будет признавать над собой посланного Богом человека в свою жизнь и не будет учиться, платить цену за ученичество, он никогда не будет научен уставам, а, следовательно, никогда не сможет произнести подобающей хвалы. Другой перевод говорит: «Уста мои произнесут хвалу, когда уставы твои будут пребывать в моем сердце и станут достоянием моего сердца». Хвала, которая не представляет доказательств на просимое и в которой не присутствует конкретизация за предмет просимого нами избавления или обеспечения, останется без ответа. При этом следует усвоить, что уразуметь и постигнуть уставы, предписывающие, как приносить жертву хвалы и как наблюдать за своим путем, невозможно силою своего интеллекта. Для этого Бог дал нам сердце. И если человек не поймет и не признает этого фактора, его хвала далеко будет отстоять от хвалы подобающей. Псалом 118:169-170. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня». В наши тревожные дни, век беспрецедентных потоков всякого рода гибельной информации в церквах, спасется только тот, кто любит по-настоящему благовествуемое слово, изучает слово, размышляет о слове, познает слово, подчиняет себя слову, зависит от слова и пребывает в слове, спасется. Таким образом, чтобы приносить жертву хвалы в порядке предписываемых уставов, необходимо наблюдать связь нашей хвалы с имеющимися уставами. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Интересно, что на иврите фраза «уста мои произнесут хвалу», то есть в связи с уставами, указывает на потоки жизни, исходящие из сердца. И эта фраза на иврите обладает множеством значений, открывающих способы извлечения обетований Божьих из надежды нашего призвания. Во-первых, эта фраза означает «будут бить ручьем или ключом жизни», «будут струиться потоком в направлении твоего сердца», «будут изрекать сокровенное от создания мира», «будут провозглашать свободу», «будут утверждать твои повеления», «будут ходить кругом утвержденного тобою наследия» или «вращаться вокруг утвержденного тобою наследия», «будут привносить жизнь и здравие для всего тела», «будут поступать по повелениям твоих уставов», «будут высвобождать жизнь, скрытую в твоих уставах», «будут вести с тобой диалог, основанный на твоих уставах», «будут действовать под воздействием силы твоих уставов», «будут наделять нас верным разумом». Практически именно в этих оттенках как раз и сокрыты составляющие в предназначении хвалы, призванной бить ключом жизни, истекать потоками жизни из нашего сердца в направлении сердца нашего Небесного Отца. И чтобы подтвердить истинность этих значений, мы обратимся к основаниям Писания, на которых они основаны. Начиная с первого. Назначение хвалы – это явление жизни Бога, бьющий ключом жизни из недр нашего сердца, когда оно из каменного трансформируется в плотяное. То есть только тогда эти потоки начнут бить, когда наше сердце из каменного трансформируется в плотяное. Псалом 77:20. «Вот он ударил в камень, и потекли воды». и полились ручьи. Прообраз этого удара мы можем испытать в соработе нашего креста с крестом Христовым, которое напрямую связано с нашим искуплением, выраженным в очищении нашего сердца от всех наших скверн и всех наших идолов. Потому что, когда Христос пережил этот удар, если мы не переживем вместе с Ним этого удара в Его смерти, то наше сердце не станет плотяным. Просто так из камня не потечет вода. Нужно, чтобы сердце сделалось плотяным. Иезекииля 36, 25, 26. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Речь не идет буквально о плотском телесном сердце. На иврите одно из значений – сердце плотяное. Я просто сожалею, что вот такой перевод. Переводчики не нашли правильного перевода. Оно означает, что наше сердце получит способность быть нашим учителем, нашим преподавателем и нашим наставником. Плотяное сердце – это учитель, преподаватель, наставник. Наше сердце начнет учить нас, преподавать, когда Бог сделает его таким, потому что туда будут помещены Божьи уставы, и оттуда оно начнет нас учить. Наш дух будет учить нас. Мы станем подчинены своему духу. Другими словами говоря, если мы будем сработать с истиной, призванной очищать наше сердце от всякой скверны и от всех идолов, то нам будет даровано в сердце мудрость, которая сделает исповедание веры нашего сердца ключом жизни, который, с одной стороны, будет восполнять жажду Святого Духа, а с другой будет идентифицировать нас, как невесту Агнца. То есть именно плотяное сердце будет идентифицировать нас, как невесту Агнца. Почему Дух Святой знает, что оно плотяное? Да потому что из него потекут потоки жизни, которые удовлетворят его, хвала подобающая. Именно очень много сегодня хвалят, танцуют, пляшут, орут, кричат. Да, профессионализм доходит до высочайшего уровня. Однако соль не в профессионализме, а во внутреннем содержимом. Нельзя подменять внутреннее содержимое профессионализмом исполнения песен. Прекрасно, мы любим профессионализм, но нужно быть очень осторожным, чтобы не произошла подмена и чтобы мы не увидели это в конце пути. Далее. Назначение хвалы – это струиться из нашего сердца потоком в направлении жизни вечной. Иоанна 4,14. «Вода, которую я дам жаждущему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». В данном случае под водой, которая сделается источником воды, текущей в жизнь вечную, подразумевается Святой Дух. То есть мы должны потечь во Святом Духе. Не просто это будет Святой Дух, который соединился с нами и пребывает в нас, и эта вода должна потечь именно во Святом Духе, благодаря которого и с помощью которого исповедание веры нашего сердца сделаются струящимися потоками, текущими в направлении Божественного сердца. А посему хвала, которая не содержит в себе элемента жажды слышания слов Господних и повиновения услышанному, не может принимать Святого Духа. В силу чего такое сердце не может сделаться источником воды, текущей в жизнь вечную, потому что оно не может принять Святого Духа, потому что оно не жаждет слышания слов Господних и повиновения услышанному. А следовательно, такой человек не будет разуметь, как дать возможность Святому Духу сформировать себя в образ колодца, из которого он мог бы утолить свою жажду. Деяния 5, 30-32. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему все мы и Дух Святый, которого Бог дал, повинующимся Ему, жаждущим и повинующимся». Я напомню и буду напоминать постоянно, что Элизер, пришедший в дом Вафуила и Лавана, не забрал ни Лавана, ни Вафуила. Они приняли Его, но они не были повинующимися, и они не жаждали Его слов. И поэтому только тот, кто жаждет и повинуется этим словам. Далее, в-третьих, назначение хвалы – это изрекать в притчах сокровенное от создания мира. Матфея 13:35. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Когда речь идет об изречении сокровенного из сердца, всегда имеется в виду хвала. Вот так вот хвала должна выражаться. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, одно из определений и назначений подобающей хвалы – это способность изрекать сокровенное, сокрытое от создания мира. Потому что изречение сокровенного от создания мира – это как раз и есть образ тех потоков с Ливана, которые пленяют и восполняют жажду Святого Духа. А посему, если мы не будем способны принимать и изрекать сокровенное от создания мира в форме притч и иносказаний, мы никогда не сможем сработать со Святым Духом в формировании самого себя в невесту Агнца. Вот как об этом пишет Павел, 1 Коринфянам 2, 6, 10. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Дело в том, что это относится к совершенным, не к душевным людям. Душевные видят все гадательно, и они говорят, вот когда мы умрем, там в вечности мы увидим его так, как он есть. А здесь-то написано не в вечности, а когда мы станем совершенными. «Когда я был младенцем, – Павел говорит, – я по-младенчески мыслил, когда стал мужем, оставил младенческое. Теперь во младенчестве мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно, а тогда, то есть, когда станем совершенными, увидим его так, как он есть». Поэтому совершенные – это те, которые созрели или пришли в полноту возраста Христова, в котором они стали обладать способностью оплодотворять себя семенем благовествуемого слова в формате и образе не только дождя, но и снега. В-четвертых, назначение хвалы – это провозглашать манифест свободы от долгов и рабства всякой зависимости – не для ближнего, а для самого себя. Вы знаете, сколько сегодня благовестников, которые не освобождены от долгов и идут проповедовать свободу, которой не имеют и которые не понимают. Сегодня мир переполнен этими горе-благовестниками. Левитам 25:10. «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Вы чувствуете, в чем заключается свобода? Возвратитесь во владение свое и в свое племя. Не надо бежать в Африку, в Мексику и в Индию, провозглашать свободу. Если вы свободны, возвратитесь во владение свое, владейте собою. Ведь вы потеряли способность владеть сами собою. И для того, чтобы успокоить свою совесть, вы решили проповедовать и поехать в Индию. Иаков 1:25, апостол Иаков пишет, «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». То есть вникнет, погрузит себя в этот совершенный закон. Апостол Павел говорит, как будет действовать этот закон или как мы должны действовать в этом законе, что мы должны делать, чтобы возвратиться во свое владение и владеть своей землею. Это записано Римлянам 6:5-11. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Не может быть такого, чтобы мы были соединены подобием смерти, а подобием воскресения нет. Павел пишет, если вы соединены подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Обратите внимание, подобием, подобием. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное». Упразднено – это значит снято с должности. Больше не может управлять, это не значит уничтожено, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха. То есть, на самом деле, вы чувствуете желание грешить. У вас есть все для того, чтобы грешить. Но вы, говорит, считайте себя, что вы умерли. Почитайте, а живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. То есть, начинайте называть несуществующее существующим. Ведь Авраам очень долго жил, и Бог вменял ему это в праведность. Он старел, дряхлел, Сара старела, дряхлела, да еще и была и бесплодная, ко всему прочему. Однако он ее называл княгиня, родившая царей, а она его называла отец множества народов. А они дряхлели, старели, и ничего не происходило. И дьявол вам сейчас говорит, ну слушай, сколько ты уже вот говоришь, почитаешь, считаешь, а дело идет все хуже. Дело идет все хуже. Ты ничего не можешь сделать, ты не можешь взять ни одного обетования. Поэтому Писание говорит, продолжай быть послушным, наклони свой кувшин, почитай себя мертвым. Это и есть подобающая хвала. Таким образом, одна из составляющих назначения хвалы – это почитать себя мертвыми для греха, а живыми для Бога, что на практике означает, повторяю еще раз, называть несуществующее существующим. Мы умерли для греха во Христе Иисусе и воскресли для Него, чтобы жить для умершего и воскресшего. В-пятых, назначение хвалы – это сила, призванная утверждать то, что Бог сделал для своего народа. Утверждать. Псалом 67:29. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Давайте посмотрим, каким образом хвала утверждает то, что Бог соделал. Бог объявил, ты победитель во Христе Иисусе. Приходит несчастье в нашу жизнь, врывается. Врывается болезнь, врывается грех, врывается зависимость, врывается разрушение какое-то, врываются какие-то непонятные скорби, непонятно откуда взявшиеся на голову. 2 Паралипоменон 20, 21-24. На народ израильский пришли враги, превосходящие его весьма сильно, так что бесполезно было даже выходить на войну. Это просто быть всем уничтоженным. Лучше сдаться в плен, чтобы остаться живыми. И совещался Иосафат, царь иудейский, с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Интересные воины, которые вышли впереди вооруженных. Да сейчас их всех перебьют, кажется. Они вышли с музыкальными инструментами и восклицают, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сира, побивая и истребляя их. А когда покончили жителями Сира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего». Вы думаете, а зачем Бог оставил? Это же не история. Когда мы начнем благодарить Бога за эти вещи, которые Бог совершил, А Бог находится вне времени. Он постоянно это готов совершать в жизни каждого отдельного человека. Но для этого надо, чтобы он понимал, что такое хвала, и как хвалить, как приготовить свой сосуд, как его очистить. Потому что в неочищенный сосуд Дух Святой не войдет, туда не вольется вода жизни. Неочищенное сердце не может принять благовествуемое слово и не может оплодотворить его. В-шестых, назначение хвалы – это вращение вокруг наследия надежды, дарованной Богом. Иисуса Навина 6:1-3. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день». И это делай 6 дней, и 7 священников путь несут, 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Видите, город настолько был укрепленным, что имеющимися средствами, которые были у Израиля, осадить и взять этот город было невозможно. И тогда Бог говорит, есть оружие, которое может разрушить этот город. Вы должны обходить вокруг его вначале, ходить и трубить трубами. И вот когда они ходили и трубили трубами, а потом Господь сказал, как мы с вами говорили, мы почитаем, мы говорим, мы благодарим Бога за исцеление, но однажды приходит слово в ваш дух и говорит, провозглашай исцеление. Это уже не просто. Вы благодарили, а теперь провозглашай, что оно произошло. И тогда стены рушатся, и исцеление происходит, потому что вера действует в настоящем. Здесь была показана надежда. Они ходили вокруг надежды обетования своего. Иезекииле 37:1-6. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около их». И вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, это знаешь только Ты. И сказал мне, изреки Ты пророчество к этим костям и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Иногда люди говорят, сухое было служение. Я все время какой-то сухой, вот мне хочется какой-то жизни. Изреки, говорит, пророчество к костям сим, и скажи, слушайте слово Господне, так говорит Господь Бог костям сим, я введу дух вас. То есть Бог хочет, чтобы мы начали разговаривать сами с собою, чтобы мы начали уповать на Слово Божие и говорить его самому себе, а не кому-то. И когда мы начнем говорить и утешать себя Словом Божьим, как это делал Давид, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Я еще буду уповать на Господа и славить Его». Он огорчался к своей душе и говорит, «Уповай, душа, на Господа». Когда с вами происходит это, начинайте разговаривать сами с собою, начинайте уповать и утешать себя словами, и вы увидите, что это будет тем самым пророчеством. Это и есть ходить вокруг надежды. Вы имеете эту надежду, и Господь уже ее дал во Христе Иисусе. В-седьмых, назначение хвалы, исходящее из смиренного сердца, призвано привносить жизнь и здравие для всего нашего тела. Притчи 4:20-23. «Сын мой, словам моим внимай». Опять взаимоотношения сына и отца. «И к речам преклони ухо твое, к моим речам, да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри сердца твоего». Обратите внимание, не в голове, а внутри сердца твоего. Вот сегодня те люди, которые кричат, а у меня есть своя голова. Бедные эти люди со своей головой, потому что Бог не говорил, что эта головка может что-то хранить. Он говорит, внутри сердца храни. Это такой кладезь, который может то есть, хранить самого Бога, всю вечность и всю надежду. Голова не предназначена для этого. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. То есть, почему люди не могут получить все-таки здравие для своих тел? Потому что они не принимают человека, которого Бог послал в их жизнь. Здесь взаимоотношения сына и отца. У них нет отца, у них нет пастора. Да, он у них есть, но они ему не подчиняются, он для них не духовный авторитет. Они совершенно не слушают его. У них есть своя интерпретация на все то, что он говорит. Вот посмотрите, как в книге Иова Бог описывает эту ситуацию. Иова 33, 14, 30. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. То есть он может обратиться к человеку дважды, во второй раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он может открыть у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем, жестокую боль во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если, здесь говорится, если есть у него ангел-наставник, как раз речь идет об учителе, которого Бог послал в его жизнь, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Это если есть. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить, грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. То есть, если человек поймет вот эту связь и наклонит свое сердце, то, разумеется, он будет исцелен. В восьмых назначении хвалы призвано привносить в исполнение уставы Божие, то есть приводить в исполнение уставы Божие, содержащиеся в законе Божием. То есть хвала Божия, когда мы хвалим Бога, она приводит в исполнение уставы Божии, исполняет их. Исход 16:4-5. «И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его. Будут ли они поступать по закону моему или нет? А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». В данном случае приводить в исполнение уставы Божии посредством хвалы – это ежедневно собирать необходимую норму одожденного с неба хлеба, а в шестой день собрать вдвое против того, поскольку собирали в прочие дни. Бог говорит, «Я буду испытывать таким образом вас». Это испытание. Оказывается, манна – это не только для того, чтобы человек мог есть ее и остаться жить, а это для того, чтобы испытывать. Потому что если мы неправильно будем относиться к этой манне, то, несмотря на то, что мы ее будем есть, мы умрем. Писание так говорит, что все те, которые ели ману в пустыне, умерли. А хлеб, который я дам, и если его человек будет есть, то он не умрет, а будет жить вовек. Но этот хлеб можно получить только из рук учителя. А нам это не хочется. Ну как это так? Своя голова есть, мы интеллектуальные, развиты, у нас свой религиозный опыт. И до каких это пор? И долго я буду учеником. Вот Иисус остается учеником И сегодня он ученик своего отца, и он не томится своим ученичеством, и он не сгорает от нетерпения. Ну, когда же я буду учителем? Сколько, отец, я буду учеником? Пока ты будешь сыном, ты будешь учеником. Как только ты прекратишь быть учеником, ты прекратишь быть и сыном. Сын – это всегда ученик. И поэтому очень важно понимать эту вещь, в чем Бог их испытывал. Отношение к хлебу. То есть, как приводить в исполнение Слово Божие? Как эти уставы приходить? Назначение хвалы, то есть подлинная хвала, она принимает этот хлеб на основании того, как говорит учитель, а не на основании того, как я понимаю. А мне вот Господь открыл, а вот мне было видение. Но если твое видение, твое откровение не соответствует откровению учителя, я часто говорю, ну, отнесите это. Обычно в туалете есть бачок, куда сбрасывают бумагу. И бросьте туда вот это откровение. Одна дама поморщила носом и ушла из церкви. Как это так? Она пришла ко мне и говорит, у меня вот я переполнена откровениями, что мне делать? Я ей сказал, отнеси их вот туда. Потому что если ты туда не отнесешь, ты погибнешь со своими откровениями. И сейчас вот она где-то там, вихрь в голове, блуждает, но они уже не видят этого. Часто люди этого не замечают, что это только обнаружится в последний опасный момент, когда вдруг они скажут, как это, Господи, ты нас не знаешь, да мы же продолжали тебе служить еще лучше, когда ушли, потому что мы же ушли на основании твоих откровений. А он тогда покажет, у меня был порядок, как давать эти откровения и как проверять их. В девятых, назначение хвалы – это путь к высвобождению жизни, сокрытой в недрах нашего сердца в предмете уставов Божиих. Другими словами говоря, жизнь уставов Божиих, находящаяся в нашем сердце в формате семени, может произрасти в нашем сердце в плод жизни, не иначе, как только посредством хвалы. Иова 38:25-27. «Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию?» В данном случае хвала – это дождь, который способен насыщать пустыню нашего сердца и возбуждать травные зародыши злака к произрастанию. Мы получаем Слово Божие, но теперь для того, чтобы его оплодотворить, нам нужно хвалить подобающей хвалой Бога, и это будет дождем для этого семени, которое мы приняли. Интересно, что глагол «возбуждать» посредством дождя травные зародыши к возрастанию, это в оригинале имеется смысл напоминанием уже известных нам истин возбуждать наш чистый смысл к правовой деятельности. То есть, еще раз повторяю, это напоминанием уже известных нам истин возбуждать свой чистый смысл к правовой деятельности. Петр об этом пишет в своем послании, второе послание 3.1.2. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, которую преподали вам апостолы. На иврите и греческом смысл глагола «возбуждать» включает в себя такие значения, как восход солнца, возмущение источника воды и побуждение изрекать веру сердца. А вы знаете, когда Бог возмущает воду, в это время что-то происходит. Вы помните в Силаме, что происходило, когда ангел возмущал воду? Если кто находился в это время при возмущении воды, то он исцелялся. И поэтому вот когда хвала возбуждает это семя, то будет что-то происходить. Будет происходить исцеление. В десятых назначениях хвалы – это призывать Бога на основании Его уставов. Книга пророка Сафонии 3:8-9. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое. Всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа, и служили Ему единодушно. Речь идет о способности людей призывать Бога, которые будут выделены из этих народов и сохранены от палящей ярости и гнева Божия. И затем, подобно пророку Исаии, получат очищенные уста, что позволит им призывать имя Господа и, независимо от их религиозной и национальной и социальной принадлежности, служить Богу в единодушии. Вот как пишет об этом Исаия 6:1-8. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Кто пойдет для нас? Есть такое течение эговисты, есть такое течение единственники. А вот здесь Бог называет Себя во множественном числе. Кто пойдет для нас? Не для меня. Вообще, в оригинале имена Божии почти все стоят во множественном числе. Это у нас они переведены в единственном, а в оригинале они во множественном числе. Обладать очищенными устами – это обладать способностью обуздывать свои уста границами уставов Божьих. И только тогда, когда человек уже обладает очищенными устами, он получает способность призывать Бога или же возносить жертву хвалы, что практически одно и то же. Так как наше время истекло, неважно, что мы не дошли до 12 моментов, где-то в каком-то месте проповеди они еще всплывут, я уже не буду к ним обращаться, потому что мы пойдем дальше. Нам необходимо исследовать все знаки на пути жениха к невесте, невесты к жениху. Мы сейчас будем молиться, и все желающие, готовящие себя к встрече с Господом как женихом, могут прямо сейчас бросить вызов своей болезни, своей плоти, греху, зависимости, выйти сюда. Дух Святой, здесь мы будем молиться за вас. И, возможно, прямо сейчас вы получите полную свободу или же крепость для того, чтобы продолжать почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога. И Дух мира будет с вами. Аминь. Будем молиться. Сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить и надеяться. Бог на самом деле не против вас, Он за вас. Он готов прямо сейчас освободить душу вашу от гнета, стыда, страха, мучения, исцелить вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим позором, с моим грехом, с моей болью, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор, покрой меня. Я принимаю Твое слово, Твое исцеление, Твою свободу в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.